Вся сложнейшая аппаратура контроля и синхронизации взрыва и управления периферийной автоматикой располагалась в центре колючего шара. Командовал ею Инг по имени Гром. Когда делегация экспертов добралась до центра управления через узкий тоннель, напоминавший червоточину в яблоке, Филипп объявил начало работы. Эксперты УАЗ должны были осмотреть все секции потрясателей и дать заключение о готовности каждой к эксплуатации. Кузьме досталась задача включить центральный компьютер и побеседовать с ним в режиме один на один для выяснения характеристик колоссальной интеллектуальной бомбы и готовности Грома выполнить эксперимент в оптимальном режиме. Никаких удобств для прибывших гостей, естественно, конструкторы потрясателя не предусмотрели. Бомба, она и есть бомба, предназначенная для уничтожения чего бы то ни было, а то, что эта бомба управляется мощным искусственным интеллектом, не меняло ее функционального назначения. Однако в небольшой шестиметровой каверне в центре сферы управления взрывным устройством все же наличествовало кокон-кресло для оператора, и Кузьма не без облегчения занял это сооружение, похожее на матово-белый цветок тюльпана. Работать с Инком в режиме один на один без аудио-видео-ментообмена он бы не смог. «Никаких мысленных ускорений, никаких мозговых штурмов», — предупредил его Филипп. «Ты должен всего лишь оценить состояние Грома, проспавшего в консервации 70 лет». «Он уже устарел», — пробормотал Кузьма. «Инк-техника сейчас использует квантовые осцилляции вакуума, а Гром наверняка электрон-фотонная машина с уровнем не выше септа. Он создавался с большим запасом быстродействия и надежности и был самой мощной инк-машиной того времени. К тому же его быстродействия для решения прямой задачи хватало. Приступай». Лепестки тюльпана ожили, прижались к телу оператора, и Кузьма оказался запеленатом в своеобразное упругое яйцо с теплыми шелковистыми стенками. Затем включилась аппаратура кресла, и Кузьма перестал ощущать материал кокона и вообще чувствовать пространство вокруг. Он оказался в некоем многоугольнике с перламутровыми стенами. Напротив, в обычном кресле, сидел приятной наружности человек средних лет в черном комбинезоне с усталым строгим лицом. Заметив взгляд Кузьмы, он мысленно заговорил. «Приветствую вас на борту Потрясателя. Я Гром, инкводитель этого Левиафана. Прошу прощения, если мой интеллектуальный уровень покажется вам низким». «Почему ты заговорил об этом?» — спросил Кузьма. «Я слышал ваш разговор». «Любая машина отражает уровень своих создателей. Я не исключение. Начинайте тестирование. Ведь вы прибыли для этого?» «Не только», — Кузьма постарался скрыть смущение. «Мне поручено оценить состояние потрясателя, но прежде я хотел бы поговорить с тобой о цели эксперимента и о возможных последствиях. У тебя есть такие данные?» «Разумеется, однако хочу заметить, что доступ к ним ограничен, а специфика эксперимента требует специальных знаний». «У меня есть доступ. Я специалист в области ТФ-теории». «В таком случае возражения снимаются. Цель эксперимента, доверенного мне, состоит в ударном возбуждении ТФ-поля в объеме метагалактики. Эхо ТФ-взрыва, отразившись от всех объектов мироздания, будет уловлено специальными антеннами, и мы узнаем точное расположение объектов, а также сможем оценить их параметры. Что касается последствий, то этими расчетами занимался аналитический отдел Секона, у меня их нет. Знаю только, что по каким-то причинам эксперимент был остановлен, следовательно, он небезопасен. С момента постройки потрясателя прошло много лет, получены новые данные, многие разделы ТФ-теории подкорректированы, разработаны краевые задачи применения, доказаны связи микроквантовых явлений с мегакосмосом через ТФ-поле. «Это интересно», — вежливо сказал собеседник. «Тогда, может быть, начнем оперировать математическим аппаратом теории?» «Изволь», — согласился Кузьма, мысленно выводя формулу ТФ-поля, которое можно было интерпретировать и как систему топологических свойств пространства, и как особое поле, создаваемое вращением виртуальных частиц, заполняющих вакуум. Гром ответил каскадом уравнений, на котором базировался эксперимент высвечивания метагалактики, и беседа приобрела иной уровень, разворачиваясь в десятимерном семантическом пространстве, форма которого менялась в зависимости от мысли каждого собеседника. Длилась эта беседа всего несколько минут по независимому времени, но Кузьма устал от нее так, будто провел в дискуссии сутки. Режим один на один всегда отнимал у собеседника человека много психической энергии, поэтому и разрешался лишь в исключительных случаях. Лепестки тюльпана перестали сжимать тело Ромашина, он попытался выбраться из операторского кресла, но Филипп жестом остановил его. «Посиди немного, отдохни. Я знаю, каково после сеанса». Подошел Ходя и протянул Кузьме открытую бутылку с тоником. Ромашин благодарно кивнул, залпом выпил полбутылки и откинулся на спинку кресла, чувствуя облегчение. Текучий хаос геометрических конструкций перед глазами, отражение беседы с инком, стал бледнеть. Возбужденный мозг, оперирующий сложнейшими математическими преобразованиями, начинал успокаиваться. «Он в порядке», — сказал Кузьма сиплым голосом. «Никаких сбоев, тесты прошел блестяще, состояние всех цепей в пределах допустимых отклонений. Но эксперимент действительно проводить было нельзя». «Я понял это еще 70 лет назад», — проворчал Филипп. «Успел заблокировать и отстрелить инициатор реакции буквально за несколько мгновений до взрыва». Кузьма озадаченно посмотрел на деда. «Этого не может быть. То есть я хотел сказать, что инициатор на месте.